Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1034-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы уже прочитали 3 главу 1 послания Петра, 1 стих. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям», читаем мы в 1 стихе, «чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». То есть, так же, как говорилось в предыдущей главе. Да, этот стих начинается со слова «так же». «И вы, жены, повинуйтесь мужьям». И это очень важное место, это очень важный фрагмент Священного Писания. Здесь перед нами ситуация, которая кардинально отличается от описанной в послании к Ефесянам, 5 глава. В послании к Ефесянам говорилось об отношениях между христианами, мужем и женой, которые оба исполнены Духом Святым. И в таком случае они могут проявлять и показывать, что такое настоящая любовь и настоящая христианская жизнь. Но я думаю, что неспасенный человек не может зайти намного глубже, чем просто физические отношения, личная привязанность и некие общие дела. Я считаю, что верующие люди, верующие муж и жена, могут сделать интимную близость замечательным, самым прекрасным, самым романтичным временем в своей жизни. И я считаю, что только верующие супруги могут по-настоящему наслаждаться физической близостью. И вот что я вам хочу сегодня сказать. За годы пасторского служения я вел добрачное консультирование со многими молодыми парами. И я всегда повторял им одно и то же. Я говорил так. Брак существует в 3 различных плоскостях, 3 различных гранях, 3 различных измерениях. Во-первых, есть измерение физическое, или плоскость физическая, или грань физическая. И она очень важна. И об этой грани, кстати, говорит сегодня мир. Это интимная близость, это половые отношения. И это замечательно, когда муж и жена могут обнять друг друга, могут проявить друг к другу свою любовь в объятиях. Кстати, когда мы говорим о половых отношениях, это в принципе физические отношения между мужем и женой. Да, вершина этих отношений наступает на брачном ложе, но они, конечно же, не ограничиваются только брачным ложем. Знаете, в свое время, когда мы с моей будущей женой еще только встречались, и мы еще только думали о семейной жизни, один мудрый пожилой пастор сказал мне следующее. Он говорит, вот я приезжаю домой с конференции или прихожу со служения. И знаете, говорит он, мне совершенно не нужно, чтобы дома у меня был 2-й пастор церкви или пасторша, или органистка церковная, или пианистка, или исполнительница, ну или президент миссионерского общества, или директор церковной воскресной школы. Я хочу, чтобы меня встретила просто моя жена, любимая женщина, которую я могу горячо и нежно обнять. И знаете, мне это было очень важно услышать. Но еще важнее было это услышать моей будущей жене. Итак, первая плоскость физическая. Вторая плоскость или вторая грань – это отношения душевные, психологические, эмоциональные. Это общие интересы. Это общие увлечения, это общие привязанности. Слава Богу, таких семей немало, семей, у которых действительно есть эти общие интересы и общие привязанности. Смотришь на них и радуешься. Это особенно интересно и особенно ярко выглядит, например, на экскурсиях, когда муж и жена везде ходят вместе. Кстати, порой бывает, что им интересны такие места, которые никому больше не представляют никакого интереса. И знаете, я радуюсь за этих людей. Я вижу, что они вместе. Я вижу, что они шутят, я вижу, что они смеются. Кстати, смеются они над одними и теми же шутками. И зачастую у них уже есть некий внутренний багаж, есть некие шутки, которые они знают, есть ситуации, которые они уже пережили. Им есть что вместе вспомнить, им есть о чем говорить. Они вместе умеют встречать и радость, и беду. Но ведь бывает и по-другому. Ну, например, он хочет пойти на рыбалку, а она в ботанический сад, на выставку цветов. У них совершенно разные интересы, разные увлечения. Кстати, когда он хочет пойти на рыбалку, а она в ботанический сад, до определенной степени, до определенного уровня, это, думаю, даже приемлемо. Но при этом должно быть пересечение, и пересечение существенное. Потому что существует некая черта, за которой не просто разные увлечения, а совершенно конкретная опасность разделения мужа и жены, обособления каждого из них. Опасность, что каждый из супругов пойдет своим путем. Да, и, к сожалению, такие семьи я тоже видел. Итак, во-первых, это физическая сторона брака, во-вторых, эмоциональная, душевная сторона брака. Ну и третий уровень, третья сторона или третья грань – это уровень духовный. Однако вот он возможен только в том случае, если оба супруга – верующие люди. И когда приходят трудности, когда приходят проблемы, испытания, страдания, тогда эти люди могут встать вместе на колени. Они могут вместе молиться, вместе прийти к Господу, обратиться к Нему. И в центре их жизни стоит Божье Слово. И вот получается, как в Писании, нитку, сложенную втрое, очень трудно, практически невозможно разорвать. И в результате мы имеем замечательный брак. И вот еще какая штука. Две первые грани, две первые нитки могут разорваться. Однако, если устоит близость духовная, если устоит общность духовная, то брак можно и нужно сохранить. Ну а если эта общность разорвется, распадется, то и брак развалится, и для такого брака практически не остается надежды. Но сейчас мы с вами говорили именно про христианский брак, продолжая тему, которая начиналась еще в послании к Ефесянам 5 глава. Ну а в первом послании Петра 3 глава речь идет, как я понимаю, о семьях, где жена покаялась уже после того, как эти люди вступили в брак. Потому что Писание запрещает брак верующего и неверующего. Такой брак – это серьезнейшая ошибка. Это чужое ярмо. Да, не вставайте под чужое ярмо с неверными. Или в других переводах – не объединяйте себя неравно с неверующим. Девушки порою говорят мне так. Ну да, он, конечно, пока неверующий, но я обязательно его приведу к Господу. Как одна девушка говорила, я его обязательно покаю. И я обычно отвечаю так. Вы знаете, есть много различных способов благовестия, но брак никогда не был и не является одним из них. Расскажу вам о беседе, которая у меня была с одной девушкой, собиравшейся вступить в брак вот с таким неверующим человеком. Она пришла и попросила, чтобы я провел бракосочетание. Кстати, пришла она одна, потому что он в церковь приходить не хотел. Но она говорит, я обязательно приведу его в церковь, обязательно приведу, даже если не сейчас, то уже после свадьбы. Так вот, я этой девушке сказал так. Знаете, сейчас вы имеете гораздо больше влияния на своего молодого человека, чем это будет после свадьбы. Если сейчас, до свадьбы, он не пришел к Богу и не пришел в церковь, то практически нет надежды, что он придет к Богу после свадьбы. Единственное, что будет происходить, вы будете жить вместе, и он будет наблюдать за вами, и если он сейчас не приходит в церковь, то у вас очень серьезная проблема. Я тогда ей также сказал, что заключение такого брака будет первым шагом к разводу. Я отказался проводить бракосочетание, но они нашли пастора, который это бракосочетание провел даже без добрачного консультирования. Но буквально через полгода эта девушка пришла в церковь вся в слезах. И я, в принципе, понимал уже, что случилось, и она подтвердила мои догадки. Да, а он подал на развод. Он сказал, что ее разлюбил. И прошло всего 6 месяцев. Но бывают и ситуации, когда один из супругов Чаще всего жена приходит к Богу уже после того, как семья создана. И вот первое послание Петра, 3 глава, как раз и говорит о таких тяжелых отношениях, где жена верующая, а муж неверующий. Она покаялась. Ну и что ей теперь делать? Стать ли ей семейной проповедницей, чтобы постоянно повторять ему Евангелие и читать лекции? Нет, конечно. Ее дело и дальше оставаться в том же положении, в повиновении. Слово, которое используется здесь, предполагает движение воли. А значит, эта женщина должна и дальше оставаться в отношениях добровольного подчинения, добровольного послушания. Так, чтобы он и дальше был главой семьи. Еще раз прочитаю этот стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям», то есть повинуйтесь себя, подчиняйте себя. Вот как раз та добровольность, про которую я говорю. «Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Но подождите, а допустим, он принес домой бутылку водки и хочет вместе с ней выпить. А что ей тогда делать? Слушаться его? Думаю, что даже те, кто настаивают на полном и беспрекословном послушании, в данном случае скажут «нет». Я очень надеюсь на это. Хотя есть и исключения. Я встречал людей, которые говорили, что слушаться мужа надо буквально во всем, что бы он ни сказал. Я даже знаю одну такую семью. Жене какой-то пастор сказал, что нужно слушаться мужа во всем, а муж там неверующий, муж там еще и домашний тиран – и она послушалась пастора, по-моему, даже не своего, а заезжего какого-то, потому что он был известным. Но внутри у нее было из-за этого настолько неспокойно, что ей вскоре понадобилась помощь психолога. Она просто не могла жить под таким давлением. Знаете, я все же считаю, что Симон Петр от нее, да и от вас, такого не требует. Да, очень важно, чтобы жена оставалась в послушании мужу, и через это послушание муж, возможно, придет ко Христу. Но это не значит, что она должна слушаться его во всем. А вдруг он захочет с ней вместе магазин ограбить или какой-нибудь мошеннический бизнес начать? Что же, его слушаться, что ли? Есть граница, и очень важно эту границу поставить. Вы не можете слушаться мужа больше, чем Бога. Да, речь идет о повиновении, послушании. Но это повиновение добровольное. Она совершенно конкретно решила слушаться и делает это потому, что хочет привести мужа ко Христу. Ей надо быть при этом очень внимательной, очень аккуратной. В конце концов, она ведь его жена. Они живут под одной крышей, и ее постоянная проповедь может ему, ну, совсем не зайти. Потому и сказано здесь, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. То есть эта женщина призвана проповедовать без слов, своей жизнью, которая проходит на его глазах. И это даже не про послушание ему. Это скорее про то, будет ли ее жизнь чиста и непорочна. Ну а мы идем дальше и читаем второй стих. «Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Или «когда увидят вашу чистую богобоязненную жизнь». И вот в результате такой чистой и непорочной жизни, о которой говорится здесь, во втором стихе, муж увидит, что вы изменились, вы стали другой, и вы хотите жить в чистоте для Бога и не хотите возвращаться в мирское. Вот оно, друзья мои, свидетельство, которое вы можете донести до вашего мужа. И здесь тоже важно это услышать и исполнять. Я вспоминаю еще одну женщину. Она постоянно таскала своего неверующего мужа в церковь. И, знаете, в данном случае слово «таскала» вполне себе применимо. А потом в понедельник утром за завтраком она повторяла ему проповедь, делая особый акцент на необходимости покаяться перед Христом. И просила, и плакала, и умоляла. А потом продолжала читать лекции и умолять его покаяться и вечером, за ужином, когда он приходил с работы. И она мне рассказывала: «Я утром плачу, я вечером его умоляю, иногда ему угрожаю, я делаю все, чтобы он только покаялся». И знаете, услышав об этом, я подумал, как бы я сам себя чувствовал, если бы каждое утро за завтраком моя жена плакала, а вечером умоляла, грозила, да еще и меня пилила. Вот пилит и плачет. Каково бы это было мне? А вам бы каково было? И вот я предложил этой женщине, а почему бы вам не попытаться хотя бы один год вообще не говорить ему о Господе? И я помню, как она встала на дыбы. То есть не свидетельствовать, говорит она, но я христианка, я так не могу. Она была в шоке от моего предложения. Нет-нет, я не об этом, продолжал я. Но вот как сказал Петр, если не получается убедить его словами, то попробуйте проповедовать без слов. Как вы живете перед его глазами? Что он видит в вас? Задумайтесь, пожалуйста, об этом, вместо того, чтобы продолжать его пилить и перед ним плакать. Помню, ей было очень тяжело это услышать и тем более принять. Но она все-таки послушалась. И вот буквально через полгода на служении в церкви, куда он, кстати, пришел совершенно добровольно, муж этой женщины поднял руку в покаянии. Проповедь без слов стала инструментом в его обращении. И вот именно об этом говорит апостол Петр.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы читаем третий стих, Петр развивает эту мысль. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде». Давайте здесь остановимся. Дело в том, что для римлянок волосы, прически имели огромное значение. Порой в прическу даже вплетали ювелирные украшения. Кстати, сегодня тоже бывает нечто подобное, и сегодня женщины тоже особенно ценят прически. И вот что хочет сказать апостол Петр, и это очевидно в контексте начала 3 главы 1 послания Петра. «Дорогие женщины, дорогие жены, не пытайтесь привести мужчину к Богу, не пытайтесь привести его к вере своей сексуальностью, своей привлекательностью. Это не удалось бы до брака, и это не удастся и сейчас. Да, я считаю, что христианка должна одеваться красиво, изысканно. Наша задача – делать все, чтобы быть красивыми. И у каждого из нас есть какие-то внешние данные. Вот с тем, что есть, с тем мы работаем. И вам, женщинам, дана действительно замечательная физическая красота. Вам есть чем работать. И при этом, если вам нужно пользоваться косметикой, то пусть так и будет. Косметика может быть необходима и полезна. Но поймите одну простую вещь. Невозможно привести к Богу неспасенного человека через физическую привлекательность. Даже не пытайтесь. Читаем дальше 4 стих. «Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Вот этот человек, этот сокровенный сердце человек, да будет вашим украшением. Это внутренний ваш человек. В нетленной красоте. Это красота, которая не исчезает, которая не уходит. В красоте кроткого и молчаливого духа. Молчаливого в данном случае спокойного, не болтливого. Это кротость, это смирение. И все это драгоценно перед Богом. Да, вот это и должно быть украшением. Место подлинного украшения внутри вас, а не снаружи. Украшение – это прекрасный, сокровенный, внутренний человек. Помните замечательную книгу Ветхого Завета, книгу «Руфь»? Если не помните, прочитайте или даже переслушайте программы, которые у нас с вами были по книге «Руфь». Помните, как Воос впервые в поле увидел эту прекрасную молодую женщину? Да, она была очень красива. И он ее полюбил. Но помните, что ведь дело там было не только в ее физической привлекательности, физической красоте. Он ведь еще слышал о ее характере, о ее делах. И этот характер был по-настоящему прекрасен. И Воос полюбил ее. Да, хорошо быть внешне красивым. Но не забывайте и о красоте внутренней. А теперь читаем 5 стих. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Да, так оно и было. И здесь приводится очень хороший пример – это жизнь Сары. Мы также сегодня упомянули Руфь, это тоже замечательный пример. А Руфь, между прочим, попала в родословную Иисуса Христа. Но вернемся к Саре, тем более, что именно про нее говорится здесь, в этом стихе. Сара была красивой, настолько красивой, что цари хотели бы взять ее в жены. И у Авраама в связи с этим были трудности. Но она даже при этой своей красоте, при том, что она могла бы быть не у кочевника Авраама, а в гареме у царя, у правителя, даже при этом она называла Авраама господином. Она относилась к Аврааму с уважением. И это замечательно, когда жена может уважать своего мужа. Жены дорогие, уважайте своих мужей. И вы можете сказать, ну, у меня не идеальный муж. Если бы он был идеальный, я бы его точно уважала. Знаете, что я вам по этому поводу отвечу? Не обижайтесь, пожалуйста. Но вы ведь тоже не идеальны. Читаем 7 стих, и здесь картина меняется. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Петр здесь обращается к мужьям, и конец стиха указывает, что все-таки в данном случае он говорит к верующим мужьям. Хотя отчасти этот стих применим и в том случае, если муж верующий, а жена неверующая. Она в любом случае остается немощнейшим сосудом, и обращаться с ней тоже нужно как с немощнейшим сосудом. Я понимаю, что кто-то сейчас с этим не согласится. Феминизм становится не только все более популярным, но также и все более признанным. Но с библейской точки зрения и с Божьей точки зрения жена – это действительно более слабый сосуд. Почему возник феминизм? Где истоки феминизма? Да истоки в том, что мужчина зачастую, даже принимая то, что жена более слабый сосуд, воспринимают ее как бы свысока, относятся к ней покровительственно. Но Священное Писание ничего не говорит о покровительственном отношении. Оно говорит о внимательном отношении. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно, внимательно, благоразумно, с женами, как с немощнейшим сосудом. Оказываем честь. Когда мы уступаем женщине место, мы оказываем ей честь. Когда мы открываем перед ней дверь, мы оказываем ей честь. Когда мы дарим ей особые подарки, мы тоже проявляем к ней особое отношение. Не только как к немощнейшему сосуду, но также и как сонаследнице благодатной жизни. Это также очень важно с учетом того времени. Тогда многие считали, что мужчины получат больше благодати, чем женщины. Апостол Петр, однако, говорит, что жены – сонаследницы благодатной жизни. И для женщины очень важно, чтобы к ней относились с почтением. Именно с почтением, а не со снисходительностью. Она достойна этого почтения. И еще, чтобы не было вам препятствий в молитвах. Знаете, иногда эти препятствия принимают очень такой повседневный характер. Если между мужем и женой ссора, если они разругались, если они не разговаривают друг с другом, то и вместе молиться они не смогут. Да и поодиночке им будет трудно молиться, им будет трудно сконцентрироваться, будет такое ощущение, что есть препятствие в молитве, что есть некая стена. Один пастор объяснял это так. Если вы с женой или если вы с мужем живете как кошка с собакой, то, ну, в общем, вам будет очень сложно молиться, потому что Бог кошек и собак не слышит. Не знаю точно насчет кошек и собак, но примириться вам нужно, и это определенно. А теперь читаем 8 стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры». Здесь речь идет о поведении в церкви, поведении среди других людей. Мы вышли с вами за пределы семьи, и мы говорим о том, как верующие призваны вести себя в церкви. Смысл здесь в скромности, в кротости, в смирении, в том, чтобы не стремиться господствовать друг над другом. Единомысленны. Это не значит, что мы всегда везде будем думать одно и то же. Это значит, что у нас будут единые мысли, единое направление мыслей, единая цель. Сострадательны. Да, даже когда у нас очень много неприятностей, очень много испытаний в жизни, видеть и замечать неприятности других, сострадать другим в бедах и в испытаниях, поддерживать других. Братолюбивы. Опять-таки, это братолюбие, о котором мы с вами неоднократно уже говорили. Милосерды, то есть милостиво. Господь проявил к нам милость отчасти для того, чтобы мы могли проявлять милость к другим. Дружелюбные. Да, не закрываться от других людей, а наоборот, открываться перед ними, быть готовыми к общению с другими людьми. Вот это дружелюбие, которое проявляется через христиан. И смиренно-мудры. То есть не кичиться мирской мудростью, не кичиться мирским знанием, не выпячивать себя на показ. И 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Если хотите золотое правило, то вот оно. Подставлять другую щеку. И уж в церкви это точно вполне применимо. Конкретно в отношениях между верующими людьми. И если это применять на практике, то закончатся всякие внутрицерковные войны, внутрицерковная вражда. Потому что мы четко поймем, что мы представляем Господа на земле через нашу земную жизнь. Об этом хотелось бы поговорить подробнее, и Бог даст, мы сделаем это в следующий раз. Ну а пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.